мере роста наших знаний о внесолнечных планетах, число таких расчетов и их точность растет, и нет сомнений, что в ближайшем будущем мы будем гораздо лучше понимать, при каких обстоятельствах, в каких именно звездных системах могут существовать землеподобные планеты, находящиеся на устойчивых орбитах внутри зоны обитаемости, то есть внутри полосы жизни. Но означает ли это, что в таких системах может существовать жизнь, подобная нашей? Попробуем дерзнуть. Встанем на место Творца и попытаемся создать жизнь. Что нам для этого нужно? Строительные кирпичи нам известны. Биохимики давно установили, что все белки, необходимые для жизнедеятельности, состоят из простейших кирпичиков, так называемых аминокислот. А все длинные, как цепи, молекулы ДНК и РНК, необходимые для передачи генетической информации по наследству от поколения к поколению, тоже состоят из простейших кирпичиков – нуклеотидов. Известно также химическое строение самих аминокислот и нуклеотидов. Так что вперед, за дело! Приготовим для начала аминокислоты. Для этого соберем в сосуде нужные составные части. Воду? Разумеется. Добавим еще смесь тех газов, которые, скорее всего, составляли первичную атмосферу Земли. Метан, аммиак, водород, кислород? Ни в коем случае. Он энергичный окислитель, который жадно разрушает большинство органических, то есть построенных на углероде, молекул. Нет, нам нужна не окислительная, а восстановительная атмосфера. Не кислород, а водород, углерод, азот. Вся органика состоит из этих элементов. Собрали? Теперь пропустим через всю эту смесь электрический разряд. В атмосфере молодой Земли мощные грозы – это будничные явления. Смотрите, в сосуде действительно появились аминокислоты. Ай да мы! Так, наверное, потирал руки Творец, предвкушая долгий, интересный и радостный путь от аминокислот к человеку. Так, наверное, потирали руки великий биохимик Гарольд Ури и его аспирант Стэнли Миллер, первыми сотворившие искусственные аминокислоты во время своего знаменитого эксперимента 1953 года. Только руки потирать нам рановато. Аминокислоты – это еще не белки. Молекулы белков состоят из длинных цепочек аминокислот, расположенных друг за другом в определенной для каждого белка своей последовательности. Указание, какой аминокислоте, на какое место встать, будущий белок получает от носителя генетической информации, молекулы ДНК, и переносчика этой информации, молекулы РНК. Значит, мы поспешили. Сначала нужно сотворить молекулы РНК и ДНК, а уже потом заниматься белками. Берем другой сосуд, помещаем туда воду, без нее никуда, и нуклеотиды. Помните, те химические кирпичики, из которых состоят ДНК и РНК. Теперь разряд и... не получается. Меняем, добавляем, перемешиваем, чуть даже солим. Никак. В чем дело? Стыдливо, украдкой заглядываем в справочник. Ах, вот оно что. Оказывается, чтобы собрать нуклеотиды в молекулярную цепь, нужны ускорители реакции, иначе говоря, ферменты, то бишь специальные белки. Выходит, чтобы создать белки, нужно сначала иметь ДНК и РНК, а чтобы создать ДНК и РНК, нужно сначала иметь белки. Но это же неразрешимая задача. А что написано в книге «Бытия»? Едва успел Творец отделить свет от тьмы и создать землю и воду, буквально на следующий день появилась жизнь. Как это? Не могло этого быть. Правильно там написано. Именно так оно и было. Если верить Шопфу, выдающемуся исследователю бактериальных остатков в древнейших земных скалах, жизнь на Земле появилась более чем 3,5 миллиарда лет назад. Земля в ее окончательном виде насчитывает всего 4,5 миллиарда лет. Это означает, что первая жизнь зародилась на Земле всего через 500 миллионов лет после ее Земли образования, буквально сразу же, если считать в геологических масштабах времени. Нужно еще учесть, что в эти первые полмиллиарда лет многосотмиллионную бомбардировку кометами и метеоритами, остатками неизрасходованного газопылевого облака, множество соударений с планетой Земалями и даже отдельными планетами, одной из них такой могучей, что вырвало из Земли будущую Луну, что все это время молодое Солнце светило на 10% тусклее, чем сейчас. И вот, несмотря на все эти препятствия, жизнь не только зародилась, мы так и не знаем пока, кто был первым, РНК, ДНК или белки, но и успела усложниться от уровня молекул до уровня бактерий со всеми их генами, белками, мембранами и всей внутренней машинерией жизнедеятельности. Можно было бы сказать, что жизнь – это рекордсмен выживания, когда это не казалось тавтологией. Значит ли это, что в любой звездной системе, где есть землеподобные планеты, расположенные в зоне обитаемости и устойчиво без возмущений со стороны блуждающих планет-гигантов, обращающиеся там в течение многих сотен и даже миллиардов лет, жизнь тоже обязательно появится и также обязательно разовьется сначала до уровня бактерий, а потом и людей? Увы, не значит. Если настроиться на серьезный лад, придется признать, что наука до сих пор не знает, как удалось природе преодолеть первый же барьер на пути возникновения жизни – переход от отдельных аминокислот и нуклеотидов к длинным цепям белков и нуклеиновых кислот – ДНК и РНК. Ученые пока не могут воспроизвести этот процесс в лаборатории и не могут однозначно ответить, был этот процесс в высшей степени вероятным или в такой же высшей степени редкой случайностью. Но трудности на этом не кончаются. Выдающийся биолог современности Джон Мейнард Смит в статье «Главные эволюционные переходы», написанной, как и выросшая из нее книга «Происхождение жизни», в соавторстве с Йорком Шатмари, насчитывает по меньшей мере 8 барьеров, которые должна была преодолеть эволюция на пути от простейших живых молекул до разумного существа. Здесь и переход от молекул, свободно плавающих в воде, к молекулам внутри мембраны, клетки, от простейших безъядерных бактериальных клеток, прокариотов, к клеткам с отдельным ядром, эукариотом, внутри которого спрятаны ДНК с их генами, а от первых эукариотов сложным организмом.